Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем разговор о таких домах петербургских с именем, ну и, конечно, да, с лицом.
Конечно. Первым все-таки надо было бы рассказать о старейшем из них. Адрес его, вернее, сразу три адреса: по набережной Мойки, по Аптекарскому переулку и по Марсову полю. Ну, конечно, уже догадались все, что речь идет о знаменитом доме Адамини. Но раз он стоит на Марсовом поле, сначала вспомним о Марсовом поле, которое не всегда было Марсовым. Сначала оно было просто болотом, из которого вытекали две речки – Мья и Кривуша. Позднее они стали называться Мойкой и Екатерининским каналом, ныне каналом Грибоедова. Но название Кривуша понятно, кто вспоминает, насколько извилист канал Грибоедова. А как насчет Мойки? Вот первый историк Петербурга Богданов пишет: «Сия речка названа Мойка от прежней ее нечистоты. Понеже она была глухая, протока себе сквозного не имела, была вся тинистая и вода мутная». Ну, кстати, эта речка называлась Мья, то есть по-фински грязь, еще до Петербурга. Ну, действительно, была мутной, болотистой, пока ее не соединили с безымянным ериком, фонтанкой, а в середине XVIII века вычистили, одели берега деревом, а затем и камнем. Для осушения местности в XVIII веке был прорыт Лебяжий канал по границе Летнего сада и Красный канал, который позднее засыпали. Но местность была такая запущенная, болотистая, и здесь сжигали потешные огни, фейерверки. И отсюда первое название – «Потешное поле». Но без потешных огней, конечно, не обходилось ни одно празднество. Вот 1721 год – заключение Ништадтского мира. Зажжен был Янусов храм с отверстиями вратами, а посреди оного стоял Янус, который в правой руке держал лавровый венец, а в левой – масличную ветвь. Ну, потешное поле, оно было как бы границей между городом и царскими владениями. И на самом поле, ближе к еще не существовавшему тогда Михайловскому замку, стоял каменный дворец Екатерины I. Отсюда Царицын дворец. И второе название – Царицын луг. После смерти Петра I здесь была построена деревянная зала для свадьбы герцога Галштинского и цесаревны Анны Петровны. Слоновий двор когда-то здесь находился, потом его перенесли на пески. Здесь же находился такой ягдгартен, охотничий загон для стрельбы оленей. Вот Анна Иоанновна была страстной охотницей, била без промаха десятками зверей, беззащитных совершенно.
Прямо на Марсовом поле.
Да, странное еще удовольствие. Все-таки охота предполагает какое-то соперничество со зверем, иногда даже некую опасность, а здесь просто какое-то убийство. Вот из этого Царицына дворца Елизавета Петровна, сопровождаемая Листоком, выехала в казармы Преображенского полка у Аничкова моста и совершила государственный переворот. Ну а в конце XVIII века Царицын луг превращается в военный плац. Здесь и парады, и обучение, ну и появилось название Марсово поле в честь бога войны Марса. И парады на Марсовом поле, конечно, собирали весь город. Вот известнейшая картина художника Чернецова. На ней изображены не только само поле, но и группа знаменитых петербуржцев, которые пришли посмотреть на парад. И среди них Крылов, Пушкин и другие известные литераторы. А в масляную пасхальную неделю там были временные театры-балаганы. Ну, конечно, петрушка, канатоходцы, дешевые сласти. Это простой люд в основном посещал такие гуляния. Аристократы привозили детей посмотреть на веселье, но из экипажей не выходили. Вот такое чинное масленичное катание смолянок было, воспитанниц Смольного института. Им предоставлялись придворные экипажи с кучерами, лакеями в треуголках, и в каждый экипаж была впряжена четверка белых лошадей.
Красиво.
Да, кареты объезжали Ярмарочную площадь, девушки с любопытством все это рассматривали, но экипажи не останавливались. Но я думаю, все равно такая поездка была для смолянок приключением. Ну, военные учения что? Они вытаптывали траву, конечно, клубы пыли. И поэтому Марсово поле называли Петербургская Сахара летом. А осенью и весной – Центральное Петербургское болото. Ну, мы знаем, что после революции 17 года здесь были похоронены погибшие во время февральской революции, потом павшие в октябрьские дни и погибшие при подавлении контрреволюционных мятежей. Вот по проекту архитектора Руднева были собраны блоки от разобранного сального буяна, которые лежали без дела, и были сделаны вот эти надгробия на Марсовом поле. По легенде, там же лежат камни, это основание решетки, которая когда-то огораживала Зимний дворец. Вот, был зажжен вечный огонь уже в 1957 году, был там милицейский пост, а во время перестройки сняли его. И вот что делали там бомжи, грелись, и была такая частушка. А на Марсовом на поле для бомжей одно раздолье, там всегда есть огонек, чтобы зажарить шашлычок. И вот при ремонте вечного огня оттуда выгребли несколько килограммов костей. Да, но вернемся все-таки к дому Адамини. Когда-то этот участок принадлежал Апраксину, потом был продан купцу Антонову. И вот в 1823-27 годах по проекту архитектора Доминика Адамини было построено роскошное здание, называемое сейчас домом Адамини, что справедливо. Купец Антонов планировал на первом этаже разместить торговые ряды. И поэтому аркада первого этажа когда-то была построена открытой. После смерти Антонова домом владела его вдова. По ее желанию аркаду заложили. Но потом здание переходило от владельца к владельцу. Но самое интересное здесь не владельцы, а те, кто жил в этом доме. Вот на фасаде дома несколько мемориальных досок. Старейшая из них посвящена изобретателю телеграфа Павлу Львовичу Шиллингу фон Конштадту, который жил и умер в этом доме в 1830-х годах. Доска установлена уже после его смерти в 1886 году. Вот 9 октября 1832 года тут состоялась первая публичная демонстрация первой в мире линии электромагнитного телеграфа. Избранная публика собралась в небольшом зале, где стоял передатчик, а в рабочем кабинете Шиллинга расположился приемник. Ну, расстояние там немного более 10 метров, но, тем не менее, все работало. Вообще, Шиллинг, он известен не только как изобретатель телеграфа. Он был этнографом, филологом, изобретателем уникального секретного шифра, который долго не могли разгадать, востоковедом. И вот в 1830 году его послали по службе в Сибирь, на границу с Китаем, и он провел там почти 2 года. Собрал богатейшую коллекцию рукописей, разных бытовых предметов. Значительная часть этой коллекции попала в музей Академии наук. И Павел Львович был хорошо знаком с Пушкиным, который в альбоме Ушаковой даже оставил его карандашный портрет. И вообще Пушкин собирался участвовать в экспедиции Шиллинга и о чем писал в стихотворении. «Поедем, я готов. Куда бы вы, друзья, куда б ни вздумали, готов за вами я. Повсюду следовать, надменный убегая, к подножию ли стены далекого Китая, в кипящий ли Париж, туда ли, наконец, где Тасса не поет уже ночной гребец, где древних городов под пеплом дремлют мощи, где кипарисные благоухают рощи, повсюду я готов. Поедем. Но, друзья, скажите, в странствиях умрет ли страсть моя? Забудет гордую мучительную деву, или к ее ногам, ее молодому гневу, как дань привычную, любовь я принесу». И в конце декабря 1829 года, когда было написано это стихотворение, вообще Пушкин действительно готов был уехать куда угодно. Он просил у Бенкендорфа разрешения совершить путешествие во Францию или Италию. «Если же на это не будет согласия, я просил бы соизволения посетить Китай с миссией, которая собирается туда отправиться». Но стихотворение связано с первым не очень удачным сватовством Пушкина Натальи Гончаровой. Это она, мучительная дева из стихотворения. Если вернуться к дому Адамини, на нем есть еще мемориальные доски. Здесь жили писатели Вера Панова, Юрий Герман, Леонид Рахманов. Но жили здесь и другие, не менее известные люди. Например, прелестная актриса и художница Ольга Глебова-Судейкина, Леонид Андреев, балетмейстер Николай Легат, архитектор Александр Оль и многие-многие другие известные люди. Ну и, конечно, надо вспомнить знаменитый арт-кабаре «Привал комедиантов». Оно как бы наследовало «Бродячей собаке». Открылось оно по инициативе и трудами Бориса Пронина, который жил в этом же доме. А название родилось из одноименной картины Сергея Судейкина, который тоже, кстати, жил в этом доме. И стены нового кабаре расписали известные художники, тот же Судейкин, Добужинский, Борис Григорьев, Александр Яковлев. Когда гости входили в этот подвал, а, естественно, арт-кабаре размещалось в подвале, то есть из прихожей они попадали в буфетную. Это такой зал с массивным камином, выполненным по эскизу архитектора Фомина. Столы вместо скатертей были покрыты яркими деревенскими платками. Посетителей встречал карлик Василий Иванович в костюме петуха, который придумал Судейкин. И, конечно, сам Борис Пронин во фраке и белоснежной рубашке. По залам ходил старенький Пудин Мушка. Ну, это как было преемственность традиции бродячей собаки. Но соотношение комедиантов и фармацевтов было совсем не таким, как в бродячей собаке. Вот тогда говорили, в приваре было много званых, а в собаке избранных. Но входной билет для фармацевтов стоил очень дорого. Порой эта сумма была равна стоимости месячной аренды подвала. Но, тем не менее, билеты расходились, ну, лез даже действительно оказаться за одним столиком со знаменитыми современниками. И Пронин создал, в общем-то, самые льготные условия для тех самых комедиантов, для которых и создавалось кабаре. Но, тем не менее, «Привал комедиантов» все как-то становился больше дорогим рестораном, но не театром. Но, тем не менее, продержался до апреля 1919 года. Здесь отмечали десятилетие творческой деятельности Михаила Кузьмина, здесь блистала Глебова Судейкина. И «Привал комедиантов» пережил две революции, но не был закрыт официально, а умер естественной смертью. Обвешал, перестал пользоваться популярностью, и роспись стен погибла во время наводнения 1924 года. Ну, заметим еще, что дом Адамини упоминается в поэме «Без героя» Анны Ахматовой. Угол Марсово поле. Дом, построенный в начале XIX века братьями Адамини. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 году. Горит высокий костер. Слышны удары колокольного звона от Спаса на крови. Да, в дом действительно было прямое попадание авиабомбы, но после войны его бережно восстановили.
Городской наблюдатель.